уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
15 часов 5 минут, да почти 6 минут, в эфире «Умные парни», у микрофона Владимир Карпов, и с нами сегодня заместитель руководителя Института стран СНГ Владимир Жарихин. Здравствуйте, Владимир Леонидович.
Здравствуйте, Владимир.
Даже не знаю, с чего начать. Есть у нас завершение первого этапа избирательной кампании выборов президента Российской Федерации. У нас есть спортсмены наши, которых оправдали, и здесь шум идет в том числе и на международной арене. Есть еще и приговор Никите Белых. Выбирайте вы.
Еще есть гениальная идея Явлинского.
Явлинская есть.
Да.
Ну, хорошо, старика Явлинского оставим пока в стороне.
Оставим, тем более, что я дал такой комментарий у АУ, что они его не опубликовали по этому поводу.
Хлестко Владимир Жарихин может. Хорошо. Ну, давайте тогда начнем все-таки завершение первого этапа избирательной кампании. Да, у нас есть два уже зарегистрированных кандидата. Это у нас Павел Николаевич Грудинин и Владимир Вольфович Жириновский. Еще шестеро ожидают своей участи после проверки подписных листов.
У меня такое подозрение, что двое они не останутся в списке.
Ну, есть ощущение, что как минимум еще один кандидат.
Да, несомненно.
К ним должен добавиться. Ну, правда, а вы чего ждете? Сколько кандидатов должно быть, на ваш взгляд?
Да я думаю, те, кто сдали, с одной стороны уж совсем таких поединок, которые были, что называется, в начале 21 века, ну, избирком сейчас вряд ли будет допускать там. Там подпись, там это не понравилось, цвет чернил, еще что-нибудь там. Мы развлекались тогда по полной. С одной стороны, а с другой стороны, уже профессиональные команды сформировались, которые умеют нормально подпись собирать. Поэтому я думаю, те, кто все-таки нашел возможности и средства, и силы собрать подписи, я думаю, в основном они пойдут.
То есть не исключаете появление в списке вот 8 кандидатов?
Может быть и так, да. Вы знаете, у нас почему-то такие устойчивые легенды о том, что, например, в Соединенных Штатах 2 кандидата.
Ну, их там побольше.
Там, когда видишь этот избирательный бюллетень, он вот длиной в метр, и там представители всяких партий, и даже представитель партии, которая называется «Свободу такому-то и такому-то».
А ну они, и что? Они все одинаковым шрифтом просто там пишутся?
Одинаковым.
Или два основных там как-то выделяются
одинаковым.
Жирным?
Другое дело, вот только двум основным дают на федеральных каналах у них дискутировать друг с другом. Вот это действительно некая дискриминация.
С точки зрения политической целесообразности у нас нужны и Бабурин, и Сурайкин, и Титов, или нет?
А, извините... То, что вы называете политической целесообразностью, противоречит как Конституции Российской Федерации, так и закону о выборах.
У нас удобная
нужны,
позиция.
Нужны, не нужны, имеют право, нет, коль собрали подписи.
Хорошо, всё. Владимир Леонидович, дело-то в другом. Мы же сейчас, слава богу, не принимаем решения, не от нас зависит, включать их или нет. Но вам, как политологу, было бы интереснее наблюдать, если бы в списке были все 8 кандидатов, или вы полагаете, что Титов скучный, поэтому, ну, его куда-нибудь подальше. Пусть сдается, пока не опозорился.
Ну, с Титовым у меня отдельные счеты. Я в 2000 году там вел кампанию Евгения Савастьянова, мы долго с ним договаривались, там о взаимном снятии, в итоге он все обещал, но не сделал. Кстати, в пользу Явлинского того же. Вот, так что слово не очень держит. Но дело-то не в этом, имеет право. И вообще-то его, в его программе не все мне нравится, но некоторые вещи очень как бы разумные. Почему бы ему их не обнародовать? Почему бы нам с вами не пообсуждать эти идеи? Ну, они такие, умеренно правые, но без, я бы сказал, либеральных крайностей.
Но для либеральных крайностей у нас есть Ксения Анатольевна и Григорий Алексеевич.
Ну, я боюсь, что Ксения Анатольевна не сможет достаточно внятно изложить эти крайности.
От нее это не требуется.
Да. Вот, а Григорий Алексеевич, ну, как-то все-таки, Как бы это помягче сказать? Ну, ладно, я не буду какую АУ говорить, а то вы меня тоже из эфира выводите.
Нет, что вы. Главное, чтобы вы не размахивали кулаками, Владимир Леонидович.
Нет, 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 я не по этому делу, я не по этому. Это господин Шевченко, он в хорошей физической форме. Я к вам прибежал, еле отдышался. Вы о чем?
А, Максим Сурайкин.
Ну, Сурайкин и Сурайкин, ну, в чем дело-то? В конце концов... И так, такие взгляды тоже.
Слушайте, не, я про другое. Но вот смотрите, мы здесь сидим в студии и думаем...
Так вы что предлагаете?
Как бы сделать выборы интереснее?
Просто придраться и Сурайкина снести, да? И это называется демократия,
да? Да, вот смотрите.
Или политическая целесообразность.
Вопрос одной подписи. Предположим, вот есть подпись, которая решает все вот в подписных листах. И сидит Элла Александровна Памфилова и думает, вот Максим Сурайкин. Могу эту подпись признать и могу не признать. Но она такая странная, но не совсем. Ну, как там, я не знаю, простым карандашом, предположим, написанная. И она думает, господи, дайте послушаю, что там скажет Владимир Леонидович Жарихин. Нужен вообще Сурайкин нашей политической системе, нашей поляне, вот на этих выборах для того, чтобы сделать их интереснее, или не нужен?
Если она слушает, я ей скажу, нужен.
Зачем?
Не по той причине, что мне нравится его программа, не дай бог, а по той причине, что имеет право. Понимаете? Ну, мы или... Ну, ладно, не живем, а хотя бы стремимся жить по закону. Или все равно по понятиям. Давайте так и называть.
А
то,
закону?
Что вы сказали, вот да. Сидит, думает, да? И еще консультируется с политологом.
С радиоприемником.
О котором есть легенды, что он там где-то бродит в районе Кремля, да?
Да.
То это называется по понятиям. А если решает по-другому, ну, ладно... Ну, цвет чернил не тот, но люди же старались.
Да.
И в конце концов, тот человек, который не тем цветом чернил написал, он же искренне хотел, чтобы Сурайкин был в списке. Ну, значит, так тому и быть.
Все, то есть мы теперь в этой парадигме живем, полагаете?
Ну, по крайней мере, должны стремиться жить в этой парадигме. Не всегда получается. Но вы понимаете, вот мы тут все говорили и говорили с вами. Честно говоря, я тоже... Что вот они тоже там по понятиям живут. Вы видите, чего МОК творит вообще.
Да.
Вот правды нет.
Да нет и...
Слушайте, она оказалась в международном...
Арбитражном суде.
Арбитражном спортивном суде. Правда-то оказалась. И судили-то по закону вдруг. Значит, все-таки есть к чему стремиться?
Пока еще ничего не значит, потому что Международный олимпийский комитет, даже несмотря на решение...
А это ничего не значит. Уже все равно Россия победила на Сочинской Олимпиаде.
А, ну, это да.
Да.
На играх, которые состоялись еще 4 года назад, Российская Федерация все же победила после сегодняшнего решения, ну, решения просто спортивного арбитражного суда в Лозанне.
Совершенно верно. Поэтому все-таки... Справедливость в мире мало, но она есть, и к ней надо стремиться. В том числе и в нашей выборной кампании. Путь расцветает 100 цветов, даже такие пахучие, как господин Сурайкин.
А, еще одно важное уточнение. Вы человек мудрый. Да, Владимир Леонидович. И поэтому, знаете, когда говорят про нашу политическую систему,
да.
Очень часто употребляют такое словосочетание «сакральность власти».
Да.
Некая священность ее, неприкосновенность в связи с этим. А здесь накануне президент Российской Федерации извиняется перед спортсменами за то, что с ними произошло. Ну, как будто бы похоже на некую десакрализацию.
Ну, вы знаете, она десакрализируется по всем направлениям, да? То есть, с одной стороны, президент извиняется перед спортсменами, а... господин Белых идет в места не столь отдаленные. Это что же власть? Местная, но власть.
Ну, так.
Как это так?
Ну, так, Владимир Леонидович. Слушай, ну, правда, а зачем? Вот надо было это, вот эти извинения?
По совести надо.
Надо?
По совести надо, потому что, в конце концов, сколько бы ни говорили там, что вот исполнители виноваты и так далее, но и он тоже упустил ситуацию. С, так сказать, с этими допингами, с этим, как его зовут?
Родченковым
и прочее. Ну, вы понимаете, действительно, это был очень серьезный участок, и на нем, ну, такого проходимца оставлять было. Это его упущение. Это кадровая недоработка, как выражались в старые времена. Так что, Владимир Владимирович извинился, я думаю, от души. И действительно считает, в том числе и себя в определенной степени виновным в том, то, что произошло. Это не снимает с ответственности с Баха, со всех этих, со всей этой англосаксонской конлы, которая над нами издевается. Но есть и недоработки, конечно, у нас. И он об этом честно и прямо сказал. Молодец.
А как же Акела промахнулся? А как же вот то самое...
А Акела не боится, Акела, когда он в силе, он не боится иногда промахнуться. Вот когда Акела находится в пограничном состоянии, когда у Акела, как у некоторых наших соседей, рейтинг на уровне 10%, вот там надо бить в цель, иначе чуть промахнешься и тебя снесут. А здесь такого нет. Имеет право, имеет возможность, имеет основание сказать: извиняйте, ребята, неправы здесь мы были. Молодец.
То есть извиняется ровно потому, что имеет такую возможность.
Совершенно
ровно потому,
верно.
Что чувствует себя уверенно.
Да.
Пойдем дальше тогда. Список 210 опубликован Министерством финансов Соединенных Штатов Америки. Тоже довольно любопытная история, которая не утихает, начиная там с воскресенья-понедельника. Ну и все ждут, ну а что дальше последует? А чего ждете вы?
Ну, я думаю, какие-то все-таки притеснения будут, проблемы будут. Проблемы будут и для них самих, и для их семей. Ну, тут надо, понимаете, тут надо действительно выбирать. И, может быть, президент, мы с вами помним, он это им говорил, это году 2005, да? Но, может быть, недостаточно настойчиво, недостаточно предметно, недостаточно серьезно, и все-таки... Но ведь это проблема-то не такая простая, проблема фундаментальная. Мы, сколько бы мы тут ни говорили про свою самость, особость и прочее, мы и часть глобализирующегося мира, мы и часть европейской цивилизации. И поэтому вот так вот, когда начинают из этого круга выпихивать, объективно сложно всем. Можно, конечно, сколько угодно говорить: ах, вы должны были детей отправлять учиться в сельскохозяйственный техникум, а не в Кембридж там, да?
То пусть хоть в Тимирязевку, неважно,
да? Да, да. Ну, можно говорить. Но мы сами для себя приняли такой образ жизни. Мы, начиная с 90-х, я бы сказал, годов этак до 2012-го, медленно, но верно, кто в большей степени, кто в меньшей степени, врастал в этот глобализирующийся мир, в основном в западный. И когда оттуда начинает выпихивать, когда приходится оттуда с мясом выдираться, всем сложно. Одним в значительно большей степени, у кого дети там учатся, квартиры там и так далее, и тому подобное, денежки где-то там лежат. У других как-то совсем мало это задевает, но тоже задевает. Тоже затрагивает, потому что если физически кто-то у нас там и здесь, а кто-то только здесь, то уж виртуально, в компьютерном, в интернетовском мире мы все и там, и здесь, и везде. А вот привыкать, что мы отдельно от них, хотя и в культурном плане очень сильно проросли, да, за сотни лет, это не просто, это тяжело.
А вообще надо привыкать к этому?
Приходится. Приходится, потому что самая агрессивная часть этого нашего, я считаю, общего западного сообщества англосакса, видеть нас там не хотят.
Нет, может быть,
и нас хотят. Там не принимают.
Может быть, и хотят.
Нет, не принимают. На правах Эстонии принимают, но уже на правах Франции видеть не хотят. И в этом, конечно, фундаментальная проблема для нас. Не такая простая, в конце концов, эти физические санкции переживем, да? Вон, научились даже, страшно сказать, камамбер делать. Вот, уже похожий,
сказать,
уже более-менее похожий на настоящий, да? А вот это вот как бы то, что мы часть этого мира, что мы смотрим те фильмы, слушаем ту музыку, так сказать, живем, ездим на те же курорты, живем той же жизнью, ну, по крайней мере, это касается населения городов-миллионников, уж точно у нас. От этого отвыкать очень сложно и отрываться. Я согласен. Это серьезная будет для нас ломка. И здесь мы должны бороться за наше все равно европейскую самость.
Вот за что бороться? Потому что сейчас, естественно, раздаются голоса такие шапкозакидательские, типа, а, ну и хорошо, а у нас будет национализация элит, ну и слава богу, что эти списки там дополняются, давайте еще, жгите напалмом, обращение к Госдепу там и прочее. А с другой стороны, ну, как вы сами говорите, ломка-то будет, если вот эти шапкозакидательские настроения-то продолжатся.
Да, конечно.
И вряд ли она приведет к каким-то вот исключительно позитивным результатам.
И в этом плане, ведь, правильно сказал, опять же, президент, что назвали-то там 220 фамилий, да? А, в общем-то, речь идет о 140 миллионах. Потому что, так сказать... То, что начнут применять к 220 фамилиям, неминуемо отразится на всех остальных. И да, это борьба. Но, вообще-то говоря, мы, большинство, по крайней мере, что называется, поддержали эту борьбу.
Смотрите, вот...
нашего президента. И поэтому должны понимать, что от этого не только призы в виде Крыма, ну и вот такие проблемы в виде санкций.
Вектор приложения усилий все же не очень ясен. С их стороны все более-менее понятно. Как вы говорите, да. Вытолкнуть из этого мира, пока там не научатся себя нормально вести, правильно вести. А у нас как-то не очень ясно. Мы на что прилагаем усилия? Слушайте, куда наш вектор направлен? Мы же не цепляемся за, вот, по крайней мере,
давайте демонстративно. Давайте, пользуясь, да, так сказать, вашим свободным микрофоном и, собственно... отсутствием меня, что называется, среди ответственных государственных мужей.
Да, ну мы
давайте просто... я поговорю некоторые апокрифические немножко вещи.
Давай.
Безответственные. В конце концов, что они устраивают, англосаксы, сейчас? Они вдруг догадались, как можно вести войну в условиях ядерного сдерживания. В условиях ядерного сдерживания можно противнику делать все гадости, кроме прямой стрельбы. А противник, как бы, ответить вроде бы не может, ну, потому что вот...
слаб
противник. Нет, ну, в части количества этих штук у нас все в порядке. Но этими штуками мы ответить не можем.
Да.
Но ведь может быть асимметричный ответ. Если они делают... с нами все, что хотят, вот спортивные эти штучки особенно, так сказать, демонстрируют это. Потому что знают, что, ну, не будем мы по ним стрелять ядерными ракетами в ответ, если даже очень сильно обидимся. То мы-то тоже можем асимметрично что-то такое делать, что им не понравится, зная, что они тоже... побояться стрелять в нас ракетами.
Тонкость в чем, Владимир Леонидович? Еще...
может быть, наши
прибалтийские
соседи не так беспочвенно опасаются, что в России терпение кончится.
Знаете, что трудовик мой говорил еще в школе?
Да.
Вы надо мной можете издеваться только так, как можете. А
да.
Я как захочу. Вот мы, вот как те самые школьники у моего трудовика, мы можем издеваться только как можем.
Да.
А он как захочет.
Да, потому что он сильнее нас в экономике, он сильнее нас в информационном пространстве, наш оппонент. Но мы занимаем очень выгодное, в отличие от него, геополитическое положение, потому что все как бы центры цивилизации того мира находится рядом с нами, а он находится на дальнем острове. Если что, если уж он нас достанет совсем, оказывается, что у нас есть чем ответить.
Только не очень понятно, чем все же.
Ну, может быть, нам понравится еще какой-нибудь кусок территории в Европе.
А потом говорите, все эти беспочвенные обвинения Российской Федерации в милитаризме и империализме.
Я это говорил?
Нет.
Когда я это говорил? Россия, Россия, англосаксы, я беру едино Британии и Соединенные Штаты. Это нечто общее. Япония и Германия – это действительно исторически наиболее агрессивные силы в мире. Не случайно англосаксы завоевали полмира, России тоже примерно столько же, только на сухопутной территории. Ну, а Германия и Япония пытались это сделать, но получили по шапке именно объединенными силами России и англосаксов.
В середине 19 века немцев считали вообще самой миролюбивой нацией на европейском континенте. Что там, сплошные философы, музыканты, все, больше ничего-то и нет.
Ну, это ведь такое было поверхностное впечатление.
А вы их записали в самых агрессивных.
Ну, так история сложилась. Что я могу сделать?
Хорошо, то есть нам пока ответить нечем, мы можем только намекать на какие-то гипотетические угрозы в отношении наших ближайших соседей,
уже,
тем самым подтверждая опасения в
наш адрес. Мы уже на первый грубый наезд на нас, мы, вообще-то говоря, ответили совершенно асимметрично. Крым наш.
Ну и до сих пор как бы топчемся.
Мы, ну, это был первый наезд, да? Была...
Не первый, еще Грузия
была. Нет, была, ну да, второй наезд. Тогда тоже ответили, теперь тоже ответили. Чем отвечаем? Вот тем, чем можем. Они должны понимать, что других ответов у нас нет, значит, у нас будут такие. Хочется им этого, особенно Европе, ну, полный вперед.
То есть мы, если что, оторванные, у нас...
Мы в экономике им ответить не можем, да? В информационной, несмотря на... вашу мощную радиостанцию, тоже трудно, да? Значит, там, где можем, там ответим. Они должны смотреть, где мы можем. Если им это нравится, то, ради бога, видимо, не нравится.
Хорошо.
Судя по тому, что они срочно там свои эти шерманы начали.
А как же разворот на восток, налаживание контактов с Индией, Китаем?
А это не противоречит совершенно.
Ну, конечно. То есть, это как ответ нельзя воспринимать?
И это тоже хороший ответ. И это ответ очень правильный. Вы знаете, где-то году в 14-м как-то вот меня в одну такую очень серьезную компанию пригласили выступить. Ну, я и сказал им, что, так сказать, вы как бы вот маршруты-то измените своих этих самых...
шелковых путей.
Своих делегаций, что надо больше, поменьше в западную сторону ездить, а побольше в восточную, что жизнь так меняется в эту сторону. Очень кисло они на меня посмотрели, вы знаете. Но ведь правда, к сожалению, для них. Потому что привыкли туда вот ездить, на закат, а не на восход.
Туда проще, как вы говорите, культурно ближе.
Да, культурно ближе. Казалось бы, они понятнее, хотя в какой-то момент начинаешь понимать, что менталитет англосаксов может быть для нас не менее загадочен, чем менталитет китайцев. Что они только как бы с виду на нас похожи. А вот в части джентльменства у них оно очень своеобразное, согласитесь.
В итоге мы вектор-то наших усилий направляем куда сейчас для того, чтобы вот хоть как-то готовиться к следующим санкциям?
Вот в чем да. Я согласен только с одним тезисом наших либералов, вектор надо направлять вовнутрь. Дороги стоят, а газопроводы в первую очередь.
Я напомню,
остальное все приложится.
Напомню нашим слушателям, с нами сегодня заместитель руководителя Института стран СНГ Владимир Жарихин. Обсуждаем самые актуальные события последних дней. Но сейчас расстанемся на время информационного выпуска. После этого вернемся, продолжим. Ну и ближе к концу программы будем уже подключать нашу аудиторию. Телефон 7373948, СМС плюс 7925888894,8. Работает наш телеграм, говорит и Москобот. Пока можете писать, я все это читаю, а потом некоторые вопросы уже прочитаю в эфире. Новости.
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни.
15:35 в эфире программа «Умные парни», у микрофона Владимир Карпов, и с нами сегодня заместитель руководителя Института стран СНГ Владимир Жарихин. Еще одна тема — приговор Никите Белых. Мы еще пока не знаем, сколько ему дадут лет, но знаем, что его уже признали виновным. Да. Обращаю внимание на определенную тенденцию, даже опрос в ЦИОМ это, в принципе, подтверждает, что когда приговор Улюкаеву был, сейчас, уже опрашивая граждан Российской Федерации, мнение относительно этого приговора делится, ну, практически пополам. Половина считает заслуженным, половина незаслуженным, начинает заступаться за Алексея Улюкаева. Примерно то же самое может получиться с Никитой Белых, мы пока еще просто не владеем цифрами. Но так или иначе, заступников у него довольно много. И у нас такая двойственная, как будто, позиция получается. С одной стороны, мы хотим, чтобы сажали этих чиновников, бюрократов и всех остальных. С другой стороны, мы тут же мгновенно за них начинаем заступаться, когда их хотят посадить. Что происходит?
Ну, происходит то, что, в общем-то, происходит во всем мире. Всегда сторона защиты имеет более, ну, что ли, интенсивную медийность, большую, как бы... Ну, просто более умело защищают, чем обвиняют. Ну, вот это вот так вот оно повелось. И всегда поэтому как бы люди прислушиваются к мнению защиты. Это первое. Второе, ну, вы понимаете, вот у меня простой вопрос. Знаете, вот эта девушка, забыл фамилию, у нее армянская фамилия, которая вечно рулит по Москве без прав, которые у нее давно отобрали.
Мара Багдасарян.
Мара Багдасарян. Вот... Мне так никто и не сказал, она за Путина или за Собчак. Вот всем абсолютно наплевать, потому что она нарушитель, она преступник. Ну, небольшой, потому что все-таки это как бы не взятки и тем более не убийство, но... А вот здесь, знаете, начинают как бы говорить, ну вот наш демократ... И вот его осуждают. Здесь чего-то нечисто. Вот почему-то, когда мы добиваемся, и правильно, все у англичан, и, по-моему, уже почти добились, чтобы православный патриот Пугачев был выдан российскому правосудию, как-то не кричат, а как же человека, который там молится на иконы, там это самое, не иначе тут его за это собираются взять, да? А здесь вот, что меня больше всего в наших либералах бесит, это вот эта вот групповщина. Вот за своего, в любом случае, вот его взяли, когда он сидел, перед ним валялись вот эти бабки, которые он брал. И в конце концов, нечего оправдывать, что ему их, понимаете ли, там это провокация, да? А за что Бут сидит, интересно? Наш... Американцы что, не провокацию ему устроили, когда вели разговоры о поставке оружия?
Не только
БУД. Агенты, и не только БУД. И это нормальная работа следственных органов, которая допускается. Нечего, так сказать, нечего брать. Будь ты хоть демократ, хоть православный патриот.
То есть, полагаете, исключительно цеховая солидарность здесь работает и сочувствие к тем людям, которые
и несут второе, наказание? И второе, это сочувствие к тем людям, которые, тем более, когда, так сказать, все-таки обвинение вынуждено, что ли, объяснять свои обвинительные заключения на языке закона, а защита, и это давно повелось, и во всем мире, это делает на языке эмоций. А людям эмоции ближе, чем язык, сухой язык закона. И люди становятся насовыми. Как, помните, Засулич на руках вынесли, можно сказать, за то, что она, ну, террористка, что говорить-то? А вот...
Своя.
Своя, или знаменитая речь Плевака, который, помните, освободил батюшку, который там разворовал кассу. Помните, что он сказал?
Нет.
Он сказал присяжным: уважаемые господа, этот человек полвека отпускал вам грехи, отпустите ему его один грех. И они его оправдали. Вы знаете, хотя на самом деле виноват был выше крыши.
Хорошо. Давайте последнюю тему возьмем, а после этого уже будем подключать аудиторию. Поляки приняли закон о запрете так называемой бандеровской идеологии, да, они много чего там запретили, в том числе называть концентрационные лагеря, которые находились на территории Польши, польскими концентрационными лагерями, ну и много чего еще. И да, в связи с этим вопрос. На Украине, естественно, этим недовольны, а зачем им это нужно было, полякам-то?
Ну вот понимаете, поляков можно не любить, я не люблю. За многие, что они с нами совершили, отношения с нами и так далее. Но поэтому можно уважать. Я их уважаю за последовательность. Они последовательны. Да, они терпеть нас не могут. Да, они называют, что, говорят, что коммунисты ничуть не лучше Гитлера. Но они при этом говорят, что пособники Гитлера, бандеровцы, ничуть не лучше Гитлера. И их также надо преследовать, и если их делают героями, они никогда с этим не согласятся.
Требовать репарации от Германии, требовать там, запретить идеологию на Украине, то есть это нормально, это последовательность.
Да, это своя последовательность правых националистов, которые находятся у них у власти. Вот они такие. Они нас терпеть не могут, да. Но при этом они никогда не простят бандеровцам резню, которую они устроили в Польше, среди поляков.
Да как это на двух стульях-то пытаться усидеть? С одной стороны, это поддерживать Украину, с другой стороны, все время там с ними отношения по поводу истории.
Поддерживали Украину, между прочим, эти самые социал-демократы тамошние, когда они были у власти. А сейчас там правые консерваторы.
Все.
Да, и поэтому, так сказать, ситуация несколько переменилась, во-первых. Во-вторых, вы понимаете, в чем дело? Когда, это моя тут точка зрения, но я все-таки анализировал всеми, почему вот так вот происходит, да, почему, например, сейчас американцы взяли в руки, по сути, переговоры по поводу Украины. Когда они устраивали этот Майдан, они делали это вместе, европейцы и американцы. Но европейцы и американцы конечные цели немножко имели разные. Европейцы хотели, чтобы Украина стремилась в Евросоюз, но при этом ни в коем случае не вступала в Евразийский союз. Но не более того. То есть страна все равно такая кучмовская, которая, так сказать, между Европой и Россией, но при этом не принадлежит как бы России, а скорее тяготеет к Европе. Но не более того. Американцам нужна была антироссийская Украина, радикально антироссийская. Но радикально антироссийская Украина, она, в общем-то, не очень нужна
Европе.
Европе. И, кстати, не очень нужна полякам, потому что антироссийским государством...
Это они уже.
Это они уже. И, так сказать, передавать этот флаг им совершенно не хочется. Поэтому там все как бы не очень просто получается, вот с моей точки зрения. И поэтому сейчас американцы оттеснили европейцев, потому что если посмотреть, какую модель предполагал договор в Минске, да, Минск-2, если бы он, этот договор реализовался, модель Украины, это была бы вот та Украина, о которой я говорил. Украина по-европейски. Это их компромисс как бы с Россией. Не доставайся ты никому. А американцам надо, чтобы она продолжала быть антироссийской, чтобы там все полыхало, чтобы это препятствовало налаживанию экономических связей по линии Китай, Россия, Европа, что для них смерти подобные, поэтому они перехватили сейчас инициативу.
Я напомню, с нами сегодня Владимир Жарихин, заместитель руководителя Института стран СНГ. Сейчас уже пришло время для вопросов нашей аудитории. Напомню, как можно с нами взаимодействовать. Телефон прямого эфира 7373948, СМС плюс 7925888948. Работает наш телеграм, говорит МСК-бот. Начнем с вопроса Константина. Ситуация СМОК, ситуация с санкционным списком и так далее. Это война на уничтожение или возможно договориться?
Это хороший вопрос. Создается впечатление, что это как бы война на уничтожение. А все-таки у меня такое впечатление, что наша политическая элита все-таки воюет не против западного мира, а все-таки попытаться получить достойное место в этом западном мире. И наша вот эта двойственность нашей позиции объясняется во многом именно этим. Что у них-то, они-то уже как бы окончательно решили, что нас там нет. А мы все думаем, что мы там будем, на как это мы выражаемся, на справедливых условиях. Вот нам надо начинать понимать, что от них на справедливых условиях условий не добьемся. Мы могли бы добиться от континентальной Европы справедливых условий. Но от англосаксов мы не добьемся. Здесь нас выпихивают. Я не исключаю, между прочим, что они поняли, что им значительно удобнее и устойчивее. И, кстати, держать в покорности тоже Европу и прочее, все-таки модель биполярного мира. И они даже готовы второй полюс сконструировать. Раньше страшно было для них сказать, но сейчас, видимо, они на это готовы, из Китая плюс России, но при этом все-таки создать вот эту биполярность, тогда все будут, так сказать, которые на их стороне под рукой, никто не будет бузить, враг у ворот, и, видимо, все-таки вот эта модель возобладала у них.
Александр задает два вопроса, вот я второй, если позволите, задам. Говоря об асимметричности наших ответов, вы не имели в виду так называемую бомбардировку Воронежа? Ведь пока от ответок наших властей больше страдает именно условный Воронеж, нежели вражеский Брюссель, Париж или Страсбург. Экономические потери от такого противостояния сквозь зубы признают все государственные ведомства от Росстата до Минфина. Может быть, пора остановиться и понять, что шапка должна быть по сеньке?
А нам предлагают шапочку-то?
Ну, в принципе, да, как вы говорите.
Какую?
Эстонскую.
Какую? Во, совершенно верно. А мы можем, так сказать, вот вы понимаете, у меня такое чувство, что в 90-х годах российский медведь вот пытался залезть в лисью нору маленького европейского государства. Мы активно старались это сделать. Ну, вот... Задний габарит не помещался. И никогда не поместится, мы это понимаем.
Все, что после Урала, все не влезает уже.
Да и до Урала тоже хватает вообще. Одна Москва уже не помещается вообще. Та, которая сейчас уже есть, так сказать, опять же, в маленькую нору маленького европейского государства. Поэтому, к сожалению, или к счастью, тут уж кому как, этот путь для нас отрезан, говорит, по синьке шапка. Вот хотелось бы понять, что это за шапочка и как ее можно натянуть на нашу, прошу прощения, огромную задницу.
Шапку надо, хорошо. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Добрый день, Ростислав. У меня вопрос по Александру Лукашенко. Скажите, а вас когда-нибудь проверяли на входе в администрацию президента Беларуси? Потому что, вот как это описал Колесников из «Коммерсанта», это указывает на подозрительность охраны Лукашенко, вплоть до замеров воздуха у его кабинета. И еще, есть такая шутка Николая Фоменко, поматросил и бросил – это обидно, а не матросил и бросил – это оскорбительно. Вот скажите, может, Лукашенко думает, что если не ободрать поборами калининградских транзитников, то это для них оскорбительно? Спасибо.
Ваш любимый Александр Григорьевич, да, пожалуйста.
Да, я как бы особенно не заметил, чтобы как-то очень сильно проверяли. Как обычно проверяли. Ну, может быть, господин Колесников привык, что его как старого друга в нашей администрации вообще не проверяют. Он самоходом ходит. А там как бы его великость не оценили. Вот и все, да? Как это? Самого прикоснутого журналиста Владимира Владимировича, да? Вот, поэтому обиделся. Нормально проверяли это самое?
Роста подозрительности вы не отметили.
Ну, по сравнению с нашими товарищами, по отношению к простому гражданину, а не к великому Колесникову, не заметил. Вот, что касается там поборов и прочего... Ну, в конце концов, каждый живет как может. Лукашенко делает то, что ему позволяется. Мы ему позволяем достаточно много. слишком много мы позволяем или не слишком? Вы понимаете, был у меня однажды разговор с немецкой волной. Звонят они, зная мою любовь к Александру Григорьевичу, в кавычках. Владимир Ильич, как вы прокомментируете? Вот очередной раз Лукашенко попросил 500 миллионов долларов, хотя не отдал еще 2,5 миллиарда. Я говорю, понимаете, в чем дело? Нам повезло с союзниками. Как? Я говорю, вот по территории населению Греция и Беларусь примерно одинаковые. Но наш союзник задолжал нам 2,5 миллиарда и просит 500 миллионов, а ваш союзник задолжал 500 миллиардов и просит еще 50. Почему-то они мой этот ответ не воспроизвели.
7-3, 7-3, 94-8.
Все относительно. Александр Григорьевич, конечно, неудобный, но не очень сильно неудобный союзник.
Да, слушаем вас теперь, пожалуйста.
Добрый день. Хочу спросить, как специалиста по странам СНГ. Вот смотрите, динамика нашего сближения в рамках СНГ за последнее время, как оно усилилось, есть ли какие-то объективные показатели, которые об этом свидетельствуют? Или наоборот, может, это мертворожденное детище?
Спасибо, принимается. Он нет, чего вспомнили даже?
Да, нет, детище-то, ну, во-первых, СНГ это вообще, так сказать, правильно ее называют наши последние варианты внешнеполитической концепции, территориальная организация. Ну, мы рядом, никуда не денемся. В общем-то, она не является в полной мере экономическим объединением, тем более военно-политическим. Для этого служит Евразийский союз, для этого служит ОДКБ. Что касается вот Евразийского союза, видимо, все-таки слушатель имел-то в виду вот реальные интеграционные процессы, да?
Есть ли какие-то объективные критерии, показатели, ну, скажем, того, что эти процессы вообще ведутся?
Ну, скажем так, они сохраняются, потому что, ну, будем говорить прямо, на нас здорово надавили, надавили и, так сказать, санкциями надавила
ситуация. Мы и сами надавили контрсанкциями.
Мы и сами надавили контрсанкциями, кстати, не договорившись с нами, с нашими коллегами по таможенному союзу, чем создали массу проблемы, противоречий вот с этими контрсанкциями. Но, по крайней мере, мы сохраняем. Вот, да, развития, будем говорить прямо, последние годы интенсивного развития нет. Но, тем не менее, сохраняется, не разваливается, и слава богу, потому что сейчас на нас идет очень мощное давление и плюс экономический кризис.
А все, время подошло к концу. Так, вот, это был заместитель руководителя Института стран СНГ Владимир Жарихин. Спасибо, Владимир Леонидович, приходите еще.
Спасибо.
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни.